ВПП нашего аэродрома представляла собой типичную грунтовую летную полосу. Такие у нас используют в народном хозяйстве. Особенно запомнилось мне подобное в таежном поселке на Ангаре. Как-то в командировке полетал на Аннушках. В торце полосы, куда мы и вышли, была нарисована большая буква «Т». «Падать туточки» с мертвецким юмором расшифровал огромную букву Костя Лунев. «Добрый ты, Лунев!» Но мы и потопали прямо по полосе с остатками невысохших луж к огромному ангару в конце поля. На небольшом насыпном холмике слева стоял ветроуказатель. Он хорошо виден со всех точек летного поля и сейчас не по-мужски провисал. Ветроуказатель, предназначенный для определения направления ветра, имел форму усеченного конуса и мог свободно вращаться вокруг своей оси. Ткань прибора была покрашена чередующимися полосами белого и красного цвета, а кромки конуса черные. Изящный предмет. Что интересно, почти не выцвел, не обтрепался. «Следы есть, вон впереди», — заметил я, приседая, чтобы посмотреть под другим углом. Дожди постарались их замыть, ветер успел сгладить, но следы от ударов при посадке все равно остались. Не часто, но какие-то небольшие летательные аппараты сюда залетали. Может, Бероев был прав, и нам надо перекрыть лазейку. С другой стороны, на самолете таких размеров десант не привезешь, но и с парашютом не сбросишь. А каких размеров? К сожалению, наши совместные познания в авиации не позволяли определить предполагаемый тип и размер летательного аппарата. «Командир, я что хочу сказать? А давай сразу пойдем к диспетчерской», — возбудился Костя, когда мы проходили мимо бревенчатой сторожки с башенкой. «Видишь же, в ангаре двери нараспашку. Заходи, воруй. Нет там ни хрена». «Ну что ты суетишься, а?» — вяло возразил я, понимая, что Костян на 99 пудов прав. «Пацаны обязаны проверить. Пацаны проверят». Здесь было как-то спокойно. Видимость по кругу отменная. Никто на тебя внезапно не наскочит. Да и сама аура маленького сельского аэродрома, даже заброшенного, какая-то добрая, позитивная, как в старых комсомольских фильмах про советских летчиков. Не тревожно это место, вот чувствуется. Поэтому стволы мы пока прибрали. Оно, конечно, надежнее и безопаснее постоянно ходить со стволами наперевес, но такое передвижение за определенным порогом начинает сушить нерв, провоцируя на ненужный, несвоевременный страх. Я уже не говорю про усталость. Даешь норм экзот на длительность спецопераций. Как и во всем, в охоте полезны перерывы. Наверное, в реальной боевой обстановке приходится действовать иначе, не знаю. Но в реальной боевой и организм заработает иначе. А мы тут, тьфу-тьфу-тьфу, пока не воюем. Мы тут работаем. Да нахрена бы это так? Жить в постоянном предбоевом стрессе невозможно. Будь оно по-другому, казаки не разбили бы свои поля по границе Терека, а американские поселенцы не зажили бы сначала по берегам Миссисипи, а потом и Колорадо. Уверен. Человеку работать надо, пусть даже и с револьвером на поясе. Вот и будем выполнять порученное нам задание. Ангар был свободен, что и требовалось доказать. А вот внутренняя боковая пристройка в нем нет. Навес, огороженный небрежно выполненными дощатыми стенками, закрыт на висячий замок. И кого это может остановить? Я достал кабар и просто выломал петлю. Ай да ножик, ай да я. А чего таким не выломать-то? Тут я немного отступлю от темы. Обожаю ножи. Когда узнал краем, что Сотников тоже на них повернут, сразу испытал приязнь к родственной душе. Ну а получив такой ножик, реально получил заряд энергии. Не воспринимайте всерьез сугубо личный бзик. Кабары есть моя давняя любовь. И как старый кабарист позволю себе совет. Из относительно новых моделей фирмы надо и стоит брать только D2 Extreme. Модели 1281 или 1283. Сплошные технологии. Ручка из Кертон-Би, формованная града и головка из порошка. Берите именно его. Из-за зверски удачного дизайна и отменной стали. Правильно термообработанный D2 – это нечто. Литые элементы хороши, кастетный вес в руке, а сам клинок чудно управляется. А уж в силовой работе конкурентов ему надо еще поискать. Потому петля умерла быстро. Внутри стояли 6 200-литровых бочек. Все потертые, краска облезла. Лишь на одной прочитывается SAE. Что мы тут добыли? Я открутил крышку, осторожно помахал рукой перед носом. Топливо. И не соляра. И не керосин, категорически заявил Костя, обоняв содержимое. Уверен? А хер ли мне быть неуверенным, если меня моя бабка каждую неделю на своей даче подчует оладушками, которые жарит на керосинке? Нанюхался, знаешь ли? Да ты у нас эксперт. Может, и число определишь, которое октановое? Не выдержав, съязвил я. Цетановое, огрызнулся Кастет. Бензин, а остальное наши определят. Ты докладывай давай, остряк. Что, еще один зачет заработали? Так мы нужные люди, без нас никуда. Контур, ответь Димону. Примите находку. Контур, ответьте. Контур на связи, слушай. Вы машину уже починили? Сейчас уточню. Пауза. Нет, пока не завели, осматриваю. Вы напрасно ее не завели. Тут бочки полные, тонна 200 бензина. Высылайте катальщиков, раз автомобилистов нет. Как поняли? Поняли хорошо, Демон. Конкретно место. Ангар аэродрома, там увидите. Демон, меры примем, до связи. Я удовлетворенно повесил рацию на место, ласково похлопал ближнюю бочку по прохладной круглой бочине. Заберут вас, заберут, не волнуйтесь. Скоро укатят. У нас там всех жуть какой спрос на любой хабар. Аж кушать не можем. Так нам всем вы нужны. Пошли, Костя, к диспетчерской. На диспетчерской висел замок. А? Что я тебе говорил? Торжествующе глянул на меня Костя, ломая петли. Сейчас была его очередь играть роль взломщика. А чё, практику нарабатываем. Голосом Мишки зашипела рация.
Демон, мы на подходе, не шмальните там.
Понял, подходи, не бойся, мы в диспетчерской. На первом этаже, в углу, нас встретил то ли пародийный ресепшн, то ли стойка ленивой продажи авиабилетов. По размерам так не более 2 билетиков в неделю. Стол для посетителей возле уже привычного узкого горизонтального окна. 3 простых стула рядом. Традиционный, как я посмотрю, для этих мест камин. Только очень маленький. Каминчик. Лавка деревянная. Это стоит по другую сторону окна. Дверка в кладовку или подсобку. Там пусто. И все. Еще в потолке есть лестница на второй этаж, то есть вход в башенку, которую мы приняли или захотели принять за пункт управления воздушным движением. УВД, то есть. Не сговариваясь, дружно присели за стол, чтоб ненадолго разгрузить ноги, посидели с удовольствием. И ведь опять сруб. Здесь-то зачем? Для тепла? Не знаю, какие тут зимы. Но абрикос тут есть, судя по заброшенным садикам. Да и... Это ведь не деревенская изба. Это диспетчерская. Тут не живут, тут работают. Здесь нет и не может быть грудных детей, детских кроваток, распаренной молодухи с бани, утреннего вставания в труселях ногами на пол. Вполне хватило бы прочных дощатых стен с утеплителем, а то и без него. Но нет, тут везде срубы. Сколько это все может стоить? Ну пусть не в деньгах, в любом другом ресурсе. В рабочем времени, например. Да жуть. А материала сколько ушло? Из отменных, длинных сосновых бревен, траченных на пустой и потому бестолковый пока, во всяком случае, огромный ангар, вполне можно построить самый настоящий корабль. А если, я думаю, не в этом направлении? Если реальная и основная опасность для жильца этих мест кроется не в суровости сезонных сюрпризов погоды, а в чем-то другом. И тут, как ни крути, ничего, кроме злонамеренного живого существа, в голову не приходит. Допустим, что тот след возле дома принадлежит вовсе не двухлетку, а милому медвежонку. Тогда каков его папа? Наличие крупных, а то и очень крупных хищников вполне оправдывает использование такого типа строений, как и таких окон. Если так, то весело нам придется. Лады. Надо будет обсудить с ребятами в спокойной обстановке. А цунами такой дом выдержит? «Мы входим!» – прокричали на улице, прервав мои размышления. «Да заходите уж, заходите, не ссыте! Спецназовцы, мля!» – разрешил Костя. Ввалились наши. Тут же обрадованно расселись, вытянули уставшие ноги. Морды радостные, сами гордые. Еще не прошел у ребят запал. И мы их понимаем, в общем-то. Печенки-то хоть сырой поели? Мужики переглянулись. Так я ему предлагал, поведал Сомов. А он заменжевал. Эх, не дождаться мне, когда по гоблину цивилизация прокатится, грустно вздохнул Шамиль. Дикий он человек, сын дубовых сучьев. И с Перми родом. Ну а мясца-то свежего, надеюсь, прихватили? С надеждой спросил Кастет, давно уже намекавший на критическую необходимость перекуса. А то сейчас пожарим скоренько. Мужики опять переглянулись. Теперь уже растерянно. Парни, мой косяк! Не сварил, хмуро взял на себя ответственность Мишка. Бля, ну что вы за сталкера такие? Отдали все дяде, а братве — болт. Похоже, всерьез расстроился Лунев. Это неприемлемо. Придется голимый сушняк жрать вместо шашлыка ароматненького. Полосками на палочке верченого. Отставить мечтания. Я решил, что пора спасать ситуацию, пока парни не начали сначала рефлексировать, а потом и закипать. Нет у нас времени на шашлык. Носим им пообедаем. Не, командир, могли ж потом и на базе пожарить. Все не унимался Костин. Он у нас такой, ворчун. Да уймись ты! — рявкнул гоблин, нависая над Костей всей своей неандертальской фигурой. — Сам пойду на кухню, отрежу тебе кусок. — Хватит вам. — Значит так. Сейчас осматриваем второй этаж, докладываемся по аэродрому, потом тут обедаем с Атасом по очереди, после уходим на нефтянку. Все, встали. Костя поднялся первым, показал всем, как он демонстративно умеет сплевывать на пол, и первым же полез по лестнице. И уже через 10 минут я опять стоял у окна с мыльницей. Контур, эфир, вызываю обоих, прием. Коротко сообщив для журнала учета, что в диспетчерской найдено радиохозяйство, я предложил Юрию Ватякову перейти на запасную частоту. И уже там, наплевав на все правила радиообмена, заговорил подробно, вольготно, как по сотовой безлимитке. «Юра, мы тут нашли по твоей части. Прилично. Просто очень прилично. Опознали радиостанции R113 и R103. Кроме них имеется небольшой приемник, очень старый, ламповый. Шамиль говорит, что такие стояли на самолетах Ли-2. Ну и на Дугласах-Дакотах, ленд-лизовских. Есть генератор на Саласках, похоже рабочий, но тоже не новый, громоздкий. Ну и по мелочам дофига. Лампы запасные, детали всякие, стеллажи разобранные, правда, антенны какие-то в углу стоят. Много мелочевки. Прием. Тут я дал ему передохнуть. Понял, понял. Вы там еще сколько будете? Юра, мы сейчас пойдем дальше. Ты так сделай. Мы в ангаре еще и топливо нашли в бочках. Уже передали инфу контуру. Они наверняка вскоре поедут сюда. А ты падай к ним на хвост. Тебя с напарником все равно не выпустят наружу, пока Сотников с Бероевым зону не откроют. Давай, пока они не вышли за ворота, а то опоздаешь. Мужики тем временем расползлись кто куда. Костя пошел готовить нехитрый обед, Шамиль решил осмотреть местность вокруг диспетчерской, а Гоблин упилил кангару, исключительно, как сказал, из любви ко всему большому. А тут, наверху, лучшего места для любования кругозором не придумаешь. Окна во все стороны и высота. Казалось бы, невелик метраж, но некоторые детали местности отсюда проглядываются лучше, чем из замка. Грамотно место выбрано для аэродрома. Окна тут совсем другие. Большие по площади, квадратные. Почти нормальные. Однако и здесь имелись меры предосторожности. Каждый оконный проем забран в прочную пластинчатую решетку. Не собранную на месте строителями, а склепанную в кузне. От нечего делать. И для уточнения будущей карты я достал блокнот, бинокль, и по часовой стрелке принялся изучать местность через оптику, постоянно делая пометки карандашом. Хорошо разглядел ту самую рощу отдельную, где водится мясо. Не исключаю, что она вскоре станет у нас излюбленным местом свиданий сладких парочек. Еще пару раз пострелять залпами, и никакой лось туда больше не сунется. НПЗ, как мы для краткости стали именовать еще неисследованный объект предполагаемой нефтянки, виден, если не как на ладони, то в бинокль на расстоянии вытянутой руки. Ума не приложу. Что нам там делать? Площадка примерно 20 на 20 метров, окружена металлическим забором. В массивный ленточный фундамент были установлены частые столбы из трубы как минимум 15 сантиметров в диаметре. Пространство между столбами зашито арматурой и мелкой металлической же сеткой. Поверху оградки ягоза с протянутой внутри колючкой обыкновенной. Прямо-таки зона строгого режима в миниатюре. Центральные ворота смотрели на меня. Естественно, закрытые. Да не только на замок, но еще на два швеллера. Все крашено темно-зеленым, неброско. Внутри периметра, насколько можно ожидать, находится никакой не заброшенный, а нормально законсервированный особый объект, где много всяких штепселей и выключателей. Еще дальше к югу, в небольшом лагу, стоят две огороженные цистерны. От них к объекту идут трубы. И как мне быть? Идти и ломать такую красоту? Ну ее еще хрен сломаешь просто так. Сломали, а потом что? Поглазили, поухали, дернули пару раз за какие-то красные рычаги, посвинчивали на память наиболее красивые шильдики и типа с чистой совестью упороли на доклад к начальникам о чем-то? Ну его от греха. Пусть шлют полноценную техкомиссию. После почти тесного знакомства с НПЗ я хорошо осмотрел кромку ближнего леса, но ничего существенного или интересного не заметил. Противоположный лес я разглядывать и пытаться не стал. Далеко. А вот дорогу из центра поселка в неизвестной дали видно отлично. Особенно, если с хорошим биноклем в руках удобно поставить локти на подоконник. Грунтовка выглядела не так, как она представлялась из замка. Со стены мне показалось, что центральная дорога виляет и теряется в холмах, уходя вдаль. Отсюда же мгновенно выяснилось совершенно неожиданное. В том месте, где грунтовка заканчивалась, а это километра три от нас, у дороги стоял невысокий столб. Не поверив сразу, я покрутил настройку, протер глаза. Плоховато видно из-за дымки. Точно. У дороги стоял дорожный знак. Самый настоящий. Содержание знака уже не разглядеть. Но то, что это есть неотъемлемый атрибут родных автодорог, без сомнения. Мне захотелось немедленно заорать, позвать группу, поделиться эмоциями и соображениями. Костя внизу безголосо что-то напевал, раскладывая жорево. Пацаны на улице изучают и греют кости. Надо ли баламутить? Мне пока не все было ясно в картине. Раз дорога кончается, но знак стоит, значит там грунтовка упирается... Правильно. В другую дорогу. Т-образный перекресток. И это уже сведения стратегические, потому что невидимая мне дорога вдоль реки – это магистраль, соединяющая пункты, объекты и прочее интересное. Идет себе вдоль берега, сообщает, так сказать, и в одном месте пускает грунтовый отросток к реке, к замку. А какую важную деталь пейзажа я еще не оценил. И как только я понял, какую, то сразу принял решение. Мы работаем по вновь утвержденному плану. Благо таковое я себе выбил в самом начале. Нам виднее, что и в каком порядке осматривать в случае оперативного получения новых данных. Передав по рации команду личному составу на экстренный сбор, я вызвал дежурку и, подведя промежуточные выводы и итоги, сообщил, что в НПЗ нам делать нечего, приведя соответствующие аргументы. И вообще, группа направляется для проверки по вновь открывшимся обстоятельствам. Отправляемся перевыполнять план. Честно говоря, двигать нужно было немедленно, но голодный желудок тут не в тему. А когда мы потом выкроем время и место для перекуса, неясно. Сейчас все становилось неясным. Во время обеда, состоявшего из хлеба, паштета и колбасы, забиваемых ключевой водичкой, я сообщил парням об увиденном и о своем решении. «Перспективно», — поддержал меня гоблин с оговоркой. «Только стоит ли так стрелки гнать? Или думаешь, что дорогу срою?» «Точно», — чуть помедленнее заживал Костик. «Лучше бы сперва нормально пообедать, в замке горячим супцом, да свежего миска резануть зубом, а потом двинем». Шамиль ничего не произнес. Он пока слушал других. «Стоит, ребята, стоит. Я сначала сам не понял, что меня подстегнуло», — стал разъяснять я. «Ну, там дымка в бинокль была видна по дороге. А потом она осела. Пыль?» — тут же спросил умный татарин. «Пыль», — кивнул я. «Чуть-чуть не успел. А там только что проехала машина. Вполне может быть, что машины в этом мире встречаются не чаще драконов. И если допустить, что она куда-то там поехала не навсегда, а по делам, то вскоре она поедет обратно. Что характерно, к нам никакая машина не заныривала, не подъезжала. Заметили бы ее со стен. Там сейчас постоянно народ глазеет. И это мимо с пылью просвистело. А ведь стреляли. Грохот на всю округу. Так что машины здесь не только редкие, но и мутные. Готовиться надо ко всякому». Лица бойцов стали серьезными. «Ну что же, командир, тогда пошли к перекрестку, там и решим, что дальше». Гоблин засунул жалкие остатки хлеба в свою сумму. На том обед и закончился.